Программа «Киев-Донбасс» в эфире Громадського радіо. В студии Сергей Стуканов и Олег Белецкий. За режиссерским пультом Вячеслав Киришун. Говорить в ближайшие 60 минут будем вот о чем.
Прокуратура Польши продлила расследование авиакатастрофы под Смоленском, а министр обороны этой страны назвал крушение терактом. Как это повлияет на отношения Варшавы и Москвы? Пообщаемся об этом уже через пару минут.
А в конце часа мы ожидаем в студии музыкантов. Сегодня узнаем, как звучит команда «Орлет» из Белой Церкви. Начнем в 14:30.
Ну а прямо сейчас будем общаться с политологом-международником Николаем Капитоненко. Он уже у нас в студии. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Да, ну тут вот на этой неделе несколько, значит, событий, связанных с Польшей, произошло. Первое – это заявление, даже не событие, это заявление министра обороны о том, что то, что произошло в Смоленске несколько лет назад, это теракт. И вслед за ним последовало буквально через день еще одно сообщение. Значит, Польша продлила расследование катастрофы Ту-154 под Смоленском. И вторая часть этого пазла, вторая составляющая, это то, что с лета этого года Польша будет членом НАТО. Ну, то есть она и до этого была, но теперь у нее будут уже некие другие полномочия, и это государство будет рассматриваться альянсом несколько в другой плоскости. Давайте, наверное, со второй части вопроса начнем. Что это за плоскость такая, и какие преференции или там каналы влияния получает Варшава после начала лета этого года в НАТО?
Я думаю, переоценивать не стоит преференции.
Просто оценим,
каналы
давайте.
Влияния, да. Дело в том, что НАТО, как любая большая организация, в которой вынуждена искать компромисс много разных стран, она, страны лоббируют свои интересы каким-то образом. И они находятся в разных регионах, по-разному видят угрозы для своей безопасности и разными видят приоритетные, так скажем, пути развития. Кроме того, государства борются за важность своего направления внутри НАТО, ну, за размещение войск иногда, бюджет, инфраструктуру и все такое. То есть для Польши ничего принципиального в ее возможностях влиять на политику альянса не изменится в ближайшем будущем после саммита НАТО в Варшаве. Но поскольку весь восточноевропейский вектор деятельности НАТО становится более важным, более приоритетным ввиду тех угроз, которые тут возникли, то Польша, как такой восточный форпост, наверное, ключевое государство, член НАТО в Восточной Европе, получает возможность делать собственные приоритеты региональной безопасности приоритетами всего альянса. То есть возможность она получает, но получится ли у нее ее воспользоваться, как раз посмотрим.
Ну, до последнего времени, по-моему, если говорить о евроинтеграции, у поляков все получалось. Это немножко другая плоскость, но вместе с тем, если говорить о прогнозах, получится или не получится, у вас есть свое видение этого?
Если им удастся выработать общие позиции с Германией, то шансы на то, что получится, становятся очень большими.
А в чем там разногласия принципиальные?
Разногласия принципиальные в том, что Польша хочет больше внимания и ресурсов для угроз, которые связаны с политикой России и, соответственно, для выстроения политики альянса в Восточной Европе. А Германия стоит на тех позициях, что вот так, как было до событий в Украине, хорошо бы к этому вернуться. К сожалению, из-за политики России это сложно сделать, но если бы удалось наладить какой-нибудь более конструктивный диалог с Российской Федерацией, то с точки зрения, с позиции того, что делает Германия последние два года, понятно, что ей кажется, что так было бы лучше всего для всего региона.
Вот в связи с как раз последними, ну, последних месяцев политическими событиями, могла ли быть Турция, может ли быть Турция как раз союзником Варшавы в этом восточном векторе развития НАТО?
Вряд ли, потому что у Турции свои региональные приоритеты. Это в первую очередь Черное море, теперь еще и Сирия. Это задачи, похожие на задачи для России, которые сейчас стоят. Восстановление своего величия, распространение контроля на ближайшие территории, которые когда-то входили в Османскую империю. И Польша все-таки от Черного моря далековато. Вот когда речь шла в 90-х, если вспомнить о всяких балто-черноморских конструкциях...
Румыния, например, да?
Румыния ближе, естественно. Румыния входит в сферу интересов Турции более непосредственным образом, чем Польша. Так вот, когда речь шла о том, чтобы создавать дуги разные, там, Балто-Черноморские, Балтийское, Черноморское море, транспортные коридоры, тогда можно было говорить о том, что Польша была бы, могла бы стать стратегическим партнером Турции именно в построении такой дуги. Сегодня реалии таковы, что ну, распадается регион на два разных с разными приоритетами и задачами, поэтому, я думаю, Турция будет сконцентрирована на решении региональных проблем как раз вокруг Черного моря.
То есть реанимация идеи Балто-Черноморского союза сейчас не представляется реальной?
Сейчас не очень хорошие условия для этого.
Хорошо, вернемся, наверное, к теме, о которой Олег заговорил с самого начала, по поводу возобновления или продления расследования крушения Ту-154 в Смоленске. Вот на этой неделе, 15 апреля, в польский прокат вышел фильм, художественный фильм «Смоленск». Я думаю, не все в Украине слышали об этом событии. Так вот, собственно говоря, в этом фильме события по большей части трактуются так, что это было замах на жизнь политической верхушки. Там даже есть такая фраза о том, что... Я посмотрел трейлер сегодня о том, что раньше нельзя было упоминать о Катыни, а сегодня многие побаиваются вслух говорить о реальных событиях под Смоленском. Вот все-таки, на ваш взгляд, сегодня вот такая позиция в Польше в обществе господствует, что это было все-таки некоторый теракт, или же это не есть господствующая позиция?
Первое, что я, насколько я знаю, для поляков эта тема чувствительная, резонансная, привлекает большой интерес. Можно себе представить, руководство государства гибнет в авиакатастрофе, тем более на территории другой страны. И понятно, множество спекуляций, множество версий. Похоже, можно это сравнить как с 11 сентября, с терактами, когда сразу же всякие разнообразные выдвигались, да, теории заговора. Все возможные, какие угодно. И вот по своему резонансу и медиазначению это похожая тема. Я думаю, что в качестве привлечения внимания, пиара, какого-то, может быть, политических спекуляций, она, естественно, будет использоваться в внутриполитическом польском дискурсе. Но юридически что-либо доказать, как мне представляется, если бы всерьез была эта версия рассматривалась, были бы результаты раньше. То есть доказать, что это был теракт, и тем более использовать этот обвинение, термин. Доказательство, термин в каком-то юридической плоскости и довести до политических последствий, я думаю, Польше будет очень сложно.
Да, но вместе с тем это заявление сделал министр обороны, далеко не последний человек.
Естественно.
Такие заявления он делал и раньше, да, но не будучи в статусе таком, как сейчас. И все-таки, вот если конструкция складывается таким образом, то не развязывает ли это дипломатически, имеется в виду, да, вот в этом срезе руки Москве требовать этих доказательств или там просить прощения условно?
Нет, я не думаю, потому что, по большому счету, дипломаты высказываются официально только главы государств, правительства, министра иностранных дел. Когда остальные политики комментируют какие-то международные события, они, по большему счету, высказывают собственное мнение. И я не думаю, что в интересах Москвы раздувать это заявление, требовать каких-то там извинений, компенсаций или еще чего-то.
Николай Капитоненко в студии программы «Киев-Донбасс». Мы говорим о продлении расследования катастрофы под Смоленском.
Если мы говорим о таких заявлениях, да, которые вот сделал накануне министр обороны Польши, то тут, конечно, нельзя это все рассматривать оторвано от той политической элиты, да, или той политической силы, которая сейчас в большей степени представлена в польском Сейме. Там нет коалиции на данный момент, но большинство там сейчас составляет партия «Право и справедливость», то есть ПИС, да, сокращенно так она называется. Вот эта риторика и, собственно, расследование, все вот эти вот вещи, они будут продлены до тех пор, пока ПИС находится в большинстве в польском Сейме, или эта история не зависящая от того, кто сейчас представлен в парламенте Речи Посполитой?
Я думаю, что в целом политическая ситуация в Польше, я там был, вот когда пару месяцев назад, ситуация такая, что у них какие-то радикальные изменения в их политике, как внутренней и внешней, маловероятные. То есть там есть преемственность, независимо от того, кто придет к власти, поляки будут сосредоточены на одних и тех же проблемах в их внешней политике. И для нас большее значение имеет не то, как дальше будет развиваться тема с самолетом и с гибелью Качинского, но больше для нас важнее гораздо то, как в Польше постепенно выкристаллизовывается или движется в сторону, так скажем, меньшей поддержки Украины, общественное мнение, а вместе вслед за ним будут двигаться и приоритеты политических партий.
Ну, да, опять-таки, это такая условная, в кавычках, заслуга того, что сейчас ПИС у власти, потому что они по большей степени консерваторы, потому что они смотрят больше в прошлое, привязываются к этому и говорят об исторической справедливости. Или независимо от того, или это там платформа Народова, или это ПИС, все равно вот эта вот последовательность, она будет.
Я думаю, что все-таки роль играет тот фактор, кто сегодня при власти находится, но в то же время нужно понимать, что есть ряд проблем в отношениях Украины и Польши, которые будут на поверхности независимо от того, кто будет формировать коалицию и правительство.
Николай, вот вы сказали, что общественное мнение движется к меньшей поддержке Украины, и вслед за ним будет подтягиваться и политика. Но все-таки общественное мнение, оно же тоже движимо кем-то. Вот на основании чего общественное мнение отдаляется от Украины?
Общественное мнение — это очень такая штука интересная, и полностью понять, что, естественно, оно поддается манипуляциям, с одной стороны. С другой стороны, общество, как и отдельно взятый человек, он ориентируется по ситуации, оценивает какие-то экономические последствия, политические риски. Что касается конкретно Польши, то, насколько я понимаю, чем ближе к украинской границе регионы Польши находятся, чем больше там иммигрантов из Украины, тем менее дружественные отношения. Дальше, если посмотреть на ситуацию, то чем больше проблем у самой Польши возникает в связи с кризисом в Украине, тем, естественно, они осторожнее и скептически, более скептично относятся к нашим событиям. Но и о самой Украине всегда на первом месте разговор об украинских реформах. Чем меньше их происходит, тем с меньшей надеждой на наше будущее смотрят наши партнеры.
Я бы хотел, чтобы мы все-таки закончили разговор о крушении самолета. Все-таки какие сегодня есть основные доказуемые, доказательные версии по поводу его крушения, которые рассматриваются серьезно, на серьезном уровне польскими расследователями?
Я не изучал детали падения самолета и разбирательств юридических с ним связанных, но насколько я понимаю, основная версия о том, что произошла просто или ошибка пилота, или катастрофа во время полета, она остается основной. То есть здесь версия про теракт всплывала крайне редко и озвучивалась отдельно взятыми политическими фигурами, видимо, из каких-то их собственных соображений. Мне еще раз повторю, что очень сложно будет это юридически доказать и политически использовать.
Да, ну то есть таким образом мы, к сожалению, не можем ответить на вопрос при всем желании, как дальше будут развиваться, опираясь на это, политические отношения Москвы и Варшавы.
Мы можем ответить на этот вопрос таким образом, что катастрофа самолета будет далеко не главным фактором, который будет определять эти отношения. Есть более серьезные проблемы для Польши в сфере безопасности, в сфере переоценки отношений с Россией, а для России в свете ее новой политики в Восточной Европе.
Украина в этом вопросе является решающим фактором в вопросе определения политики Польши?
Украина в этом вопросе, в отличие от большинства других вопросов, может серьезно на что-то повлиять. И в частности, она может повлиять на польскую политику, предложив в рамках двусторонних польско-украинских отношений какие-то общие подходы к вопросам региональной безопасности, и в том числе по отношению к России. Насколько мы будем способны предложить такие конструктивные подходы, не просто призывать поляков там, всячески Россию наказывать или накладывать санкции, поддерживать санкции Евросоюза или лоббировать наши интересы там, а встроить это в более широкий круг двусторонних отношений.
А что это должно быть? То есть, ну, вот такая материальная база, да, есть там заявления громкие и красивые, значит, мы за мир во всем мире, мы там братья и все прочее. Но конкретные вещи, что должна Украина представить полякам?
Нам нужно понять, в чем интересы самих поляков состоят и чем мы можем им помочь.
И в чем?
Если поляки хотят развивать более тесные экономические отношения, с одной стороны, с другой стороны, они могут хотеть защититься от беженцев тех же самых, с третьей стороны, они могут хотеть более близкого военно-технического сотрудничества. С четвертой стороны, у них есть определенная позиция по поводу возможного членства Украины в НАТО или сближения Украины с НАТО без членства в Альянсе. По всему этому спектру вопросов нужно понять, и в чем состоят их интересы, и где мы можем не только от них требовать помощи, но и помочь им.
Да, ну а что касается вот этого вопроса беженцев, это очень такой болезненный момент, потому что мы помним не совсем понятное с логической точки зрения заявление польских властей, там, Министерства иностранных дел, по-моему, о том, что они не могут принимать беженцев, ну, тех, которые бегут сейчас, например, из Сирии и Ближнего Востока, по простой причине, что у них огромное количество беженцев из Украины, что не является правдой, да, их там немного. То есть как быть в таких ситуациях? С одной стороны, это партнерские отношения, и мы не должны там как-то указывать на недостатки, да, но с другой другой стороны, если идет вот такая вот, как бы, ну, не пропаганда, но тем не менее, это не факт, да, что такое количество беженцев там. Как вот найти эту золотую середину?
Ну, в этой конкретной ситуации нужно понимать, что это вообще-то по большому счету дело Польши внутри Европейского Союза. Mm-hmm. То есть там никто не хочет самостоятельно иметь дело с проблемой беженцев и стремятся друг на друга ее переложить.
Но при этом они упоминают Украину.
Естественно,
да.
Они при этом упоминают Украину. То есть здесь можно искать какие-то инновационные решения этого вопроса. Например, дать возможность полякам говорить неправду европейцам о количестве украинских беженцев, если это им каким-то образом поможет. Мы от этого не особо страдаем, а если они смогут выиграть, пожалуйста, пусть говорят, что у них сколько угодно этих беженцев, независимо от того, есть они там или нет.
Не так давно довелось пообщаться с бывшим министром иностранных дел Дании. Вот он описывал линию поведения Дании в отношении России. Он говорил о том, что в Дании, собственно, и в большинстве других стран Европы не желают полностью изолировать Россию, а хотят найти альтернативу нынешнему режиму среди молодых политиков, может быть, каких-то общественных движений. Вот если говорить о Польше, о Варшаве, какая линия там? Там точно так же приблизительно рассматривают и верят, что в России можно найти альтернативных политиков, которые в будущем изменят вектор поведения этой страны, либо же там более непримиримая позиция?
Я думаю, что там более трезво смотрят на ситуацию. В отличие от Дании, у Польши многовековая история соперничества, вражды, войн с Россией и, собственно, прекращение польской государственности, в том числе и с участием России. Поэтому там смотрят на Россию примерно так, как Россия смотрит на весь остальной мир, с очень реалистичных позиций, оценивая силовые возможности, а не намерения этого государства. То есть вот этот стародавний подход западных некоторых европейских стран, что плохо действует не российское общество, а отдельные лидеры политические, что если поддерживать гражданское общество, то оно вот возьмет и выберет других каких-то лидеров, более ответственных, он в случае с Польшей вряд ли будет работать. Там дают себе отчет в том, что для того, чтобы поставить заслон на пути российской политики, нужно проводить правильное силовое равновесие поддерживать, а не надеяться на приход каких-то хорошо настроенных политических лидеров.
Это слова Николая Капитоненко, политолога-международника. Он у нас в студии, и мы продолжим через пару секунд. Киев-Донбасс в эфире Громадского радио. Николай, вот еще какой аспект хотелось бы затронуть, да? Очень редко в этой парадигме мы упоминаем о таком государстве, как Беларусь. Ну, почему-то такая, знаете, история, будто они там атрофированы в этом отношении. Хотя это не так. И если Польша сейчас рассматривает Украину, вы упоминали разные акценты для того, чтобы как-то использовать в своих интересах, и это может быть тоже в том числе в интересах Украины, то вот рассматривая эту парадигму Москва-Варшава, где тут находится Минск? Делает ли на Минск ставку Варшава? И в чем, собственно, если делает?
Ну, мы не случайно редко упоминаем Беларусь, потому что, скорее всего, рассматриваем ее как продолжение России какое-то.
Mm-hmm. Так
и
ли это?
Благодарны только за то, что там еще один фронт против нас не открыт на территории Беларуси. А вообще, в политическом отношении позиции Беларуси сейчас были бы хорошими, потому что ей можно было воспользоваться mm-hmm. бы всей возникшейся ситуации. Что они частично делают, например, Евросоюз снимает санкции с Беларуси, это результат того, что происходит. Но это результат не столько эффективной политики Беларуси, сколько растерянности Европейского Союза.
То есть они пытаются таким образом привлечь к себе еще одного союзника, или как?
Они пытаются воспользоваться моментом, чтобы Беларусь не совершенно следовала в российском форматоре, uh-huh. хотя бы чуть проводила независимую политику. Но, к сожалению, Беларусь не может воспользоваться в полной мере сложившейся этой ситуацией, поскольку зависимость от России зашла слишком далеко. И это то, к чему бы и мы пришли, если uh-huh. бы не было Майдана. То есть постепенно мы бы превратились просто в полностью зависимое государство, которое при всем желании не могло бы идти в своей внешней или внутренней политике против желания Москвы. Uh-huh.
А тут уточнение, не может или не хочет? Потому что если не хочет, то так все и будет продлеваться дальше. Если не может, но не хотела
может.
Бы.
Нет, не может просто. Просто не может, потому что зависит в ключевых сферах экономики, финансово и политически от Кремля.
А точно так же, наверное, и, может быть, даже в первую голову от силовых органов, да, которые в полной мере, наверное, подчинены московскому центру.
Естественно. То есть, опять же, можно посмотреть на наш собственный опыт к моменту Майдана, когда силовые структуры, армия, штаб, Министерство внутренних дел, прокуратура были наводнены российскими специалистами и, собственно, эффективно работать не могли. Естественно, прохожий процесс долгие годы проходит в Беларуси, и поручиться, так сказать, за профессионализм или независимость силовых структур никто не может. Но проблема здесь комплексная. То есть дело здесь не только в том, что силовики, но и вообще полностью зависимость той неэффективной модели экономической, которую в Беларуси внедряли, зависимостью от России приводит к тому, что в политике во внешней спектр возможных решений сужен.
Мы упоминали сегодня о Варшавском саммите НАТО, который должен стать, ну, достаточно знаковым для этой организации. Мы говорили с Николаем Капитоненком о том, что для Варшавы, для позиции Польши в НАТО принципиально ничего не поменяется, но мы хотим задать вопрос, а какие все-таки решения важные в самом альянсе будут на этом саммите приняты, которые могут изменить саму организацию?
Сама организация не изменится, то есть ее структура, деятельность, характер останутся теми же. Я думаю, что, скорее всего, будет переоценена ситуация в Восточной Европе, будут выработаны какие-то основные элементы, что в долгосрочном плане делать с Россией, будет на техническом уровне приниматься решение, сколько, где, чего, каких натовских сил должно быть размещено дополнительно в Восточной Европе, кто всем этим будет управлять, сколько денег на это будет уделяться. То есть это хорошее долговременное планирование, которое приведет к усилению позиции альянса и, к сожалению, для Кремля приведет в итоге к результатам противоположным тем, которых они так хотели. То есть в итоге агрессии в Украине Москва добьется худшей для себя позиции.
Место проведения саммита в Варшаве, он был запланирован еще до агрессии 2014 года или это уже результат этой агрессии?
Я точно не помню, когда было принято решение о проведении саммита в Варшаве в 2014 году, но уже после аннексии Крыма НАТО проводило важный саммит в Уэльсе, видимо, там, скорее всего, было принято решение о следующем саммите в Варшаве, когда это уже происходило в условиях новой ситуации геополитической в Восточной Европе, и, наверное, выбор Варшавы, он символичен в этом плане.
Николай, я, наверное, завершающий вопрос уже поставлю. Вот по поводу предстоящего саммита и, в принципе, работы Североатлантического альянса, я имею в виду принятие решений, механизм принятия решений. Насколько он адекватен по срокам? И успевает ли, так скажем, за вызовами, которые сейчас озвучивает Кремль, представители Североатлантического альянса? Потому что впечатление складывается, что уже очень долго они собираются и принимают какие-то решения.
Но дело в том, что это не та ситуация агрессии против Украины, в которой НАТО обязано принимать решение, потому что Украина не член НАТО, и защищать ее никто не обязан. Вот в ситуации, когда произойдет нападение на страну член НАТО, в этой ситуации решение будет приниматься быстро и эффективно. И вся история, длительная история 49-го года существования альянса подтверждает его успешность и готовность стран помогать друг другу.
Это был Николай Капитоненко, политолог-международник. Спасибо вам за разъяснение. Дальше мы переходим к музыке. Мы обещали вам, что познакомим аудиторию с творчеством группы «Арлет». Они из-под Киева, они из города Белая Церковь. Давайте послушаем одну из их песен, ну а дальше лично познакомимся.
Гитары, бей сердца. порвало сердце. О нет, о нет. А я вдыхаю на балконе. Ох нет. Гитары, бой сердца. Залиш мій спокій собі. Твої обійми міцніші. Твої напої міцніші.
Так звучит группа «Арлет». «Бей гитары, бей сердца» называется эта песня. Сегодня еще парочку услышим. Ну и будем знакомиться с ребятами. Вот лидер коллектива, вокалист Александр Коломейц у нас в студии. Сашко, привіт.
Привіт всім.
Так, ну, знаєш, ми от почали з цієї пісні, ти поза ефіром вже встиг сказати, що ця пісня, вона входить до якогось документального фільму. Ми потім про це поговоримо, ти розкажеш, так?
Так.
Але я знаю, що певний період ви називалися «Леді Арлет», а тепер ви стали просто «Арлет». Куди поділася та ваша «Леді»?
Наше улюблене запитання зараз, да? Дуже
ні,
часто.
Я розумію, що воно для тебе може бути банальним, але оскільки ми представляємо зараз цю команду для аудиторії, яка вас не знає, тому що, ну, знаєш, є досить широкий зріз аудиторії громадського радіо. Це не лише ті люди, які до вас на концерти ходять. Тому прошу дуже.
З самого початку, коли ми утворилися, як для молодих колективів часто буває, ти починаєш грати там стихійно, mm-hmm. люди зібралися грати рок-музику, грали-грали, не думали там про назву, просто їм це подобалось. І потім, коли з'являється там перша можливість виступити десь в своєму місті, тебе запрошують, там, зіграєте на тому-то концерті. Mm-hmm. Ми такі, да, класно, ми готові. А як ви називаєтесь? Ми такі, а, ну, ми ще не вигадали і так далі. Mm. Ну, і вам кажуть, у вас є там 2 дні, щоб вигадати назву. І ти починаєш швидко перебирати всі там слова, різні варіанти.
Добре, ну, де шукав слова? Я розумію, що це може бути такий, знаєш, хаотичний пошук, але ж не просто так зі стелі впало.
В мене особисто не було на той момент таких варіантів, які мені подобались. Mm. І там піаніст, який з нами починав грати, запропонував, він хотів назвати... щоб назва була така, типу, жіночого роду, як Queen. Він був фанатом Queen і хотів теж таку назву. І запропонував Lady Arlet. Мені сподобалось скорочення LA.
Я LA так... майже такі,
ну, та? Да, так. Ага. Ну, і ми на той момент вирішили взяти ту назву.
А як йому спало на думку саме Arlet? Тому що я знаю, що був такий на заході фільм класичний. Це якось пов'язано, чи він десь, знову ж таки, зі стелі взяв це слово?
Я не знаю, що у його голові було тоді. Я про фільм на той момент не знав, уже зараз знаю. Тому, не знаю, сподобалась просто назва.
Пасує.
На той момент не було в мене кращого варіанту. Але от з плином часу саме от приставка «Леді», дуже багато казусних моментів виникало.
Наприклад.
Там, на фестивалях, там, можливо... Ну, найбільша проблема, коли ти там домовляєшся з організаторами, і вони дивляться, 4 хлопця.
А де леді?
Так, і ага. Це запитання просто. І от в нас виходить дебютний альбом 25 березня нарешті, і це якби останній момент, коли можна було щось змінити, тому я так от вирішив, що треба прибрати просто ці приставки.
У вас в складі жіночої статі ніколи не було? Завжди
ні,
хлопці?
Ні, всі хлопці були завжди.
Добре, ну тут, знаєте, гендерні питання, може, вони не до речі, з тої простої причини, що, в принципі, і стилі музичні, і склад команд, вони, всі ці фактори, вони зараз не впливають абсолютно, тому що, ну, знаєш, люди, якщо вільні творять, то вони собі творять. З приводу цієї пісні «Бей гітари, бей серця», це не просто ваш сингл, ця пісня була представлена в одному з фільмів, ти сказав, так?
Так, фільм ще не вийшов, він... Так само з'явиться 25 березня, як і наш дебютний альбом.
Ага.
Так, ну, це випадково.
Який
реально
фільм?
Вийшло.
Хто знімає? Прошу.
Це документальний фільм, коротка така стрічка буде. Там ще назву не утвердили, я так розумію. Це фільм про 4 людей, їхні, ну, реальні люди, реальні історії, складні долі і як вони... зуміли з цих ситуацій вийти і продовжити жити далі. Як вийти з конфлікту і взагалі, ну, ця ситуація, яка зараз в нас в країні.
Тобто суспільна така історія.
Так. Ага. Ну, все пов'язано з війною, тобто в такому плані. Ну, серйозно. Насправді було дуже складно. От я був... Я в фільмі використаний, скажімо так, як художній просто образ, який об'єднує всіх цих людей. Типу, початок, я як музикант приходжу на радіостанцію, починаю грати просто свою пісню, і всі ці люди живуть в різних містах, там, Львів, Дніпропетровськ, Харків, і вони вмикають, типу, ну, з радіо чують, хто там в машині, хто в себе на кухні, чують цю пісню, і починається зав'язка, вони починають розказувати просто свої історії, і так воно, ну, через всю пісню, через весь фільм, якби пісня йде.
А цей фільм реально знімався в цих трьох містах, які ви назвали Львів, так, Дніпро і Харків?
Так, от ми їздили в кожне місто, тобто, і я вчув, бачив, спілкувався з цими реальними людьми. Ну, це реально було дуже складно в плані, ну, емоційно чути насправді, що люди пережили і...
Ну, це трудно, так. З приводу концертів. Ти сказав, що їздив у ці міста, а команда, ви виступали там?
Ні, я спеціально їздив на зйомки і от в Харкові, наприклад, зробив акустичний виступ свій, тому що я з гітарою там на зйомках теж був. Тому от в Харкові вийшло зробити такий акустичний свій виступ, а з командою саме не їздили спеціально.
От я так розумію, що пісні до цього вашого дебютного альбому, вони писалися в останні роки. Чи якось ця ситуація в країні, війна, будемо говорити, от, власне, називаючи це основне слово війна, вона вплинула на зміст пісень, на настрій? Чи ви десь, скоріше, в іншій трошки сфері, можливо, якісь більш романтичні чи мелодійні?
Та ні, звичайно, все впливає. Ми живемо в країні, тому, ну, все пов'язано. У нас от насправді, коли вирішували, ну, яка пісня буде в альбомі там першою, другою, третьою, і вирішили от першою поставити пісню під назвою «Завтра буде краще». Угу. Тому я думаю, так, коли альбом почати з такої пісні, там, ну, там в назві зрозуміло, якби, про що йде мова.
Слухай, ну, такі речі, про які ти зараз говориш, і от теми пісень, я не чув тої пісні, але собі уявляю приблизно, про що вона може бути. Я думаю, що таких речей потребує Донбас. Коли на Донбас? З акустикою, принаймні, з гітарою.
То можемо поїхати. В мене є знайомі, які займаються, ну, роблять тури з музикантами, і, в принципі, я думаю, що, ну, я поїду сам, може, з гітарою, там, як вони будуть організовуватися.
Обов'язково, я думаю, треба організувати подібний виїзд. А зараз, я думаю, що є сенс нашим слухачам з Донбасу надіслати пісню в ефірі, одну з пісень гурту «Арлет». «Хто я тобі?»
«Хто я тобі» називається пісня, давайте її зараз послухаємо.
Не впливай в мій найкращий день. Випав сніг, місто вже не спить. Поїзд в темноту. За вікном
Так звучит группа «Арлет» из «Белой церкви». Я напомню, что в студии у нас находится вокалист Александр Коломієць. С ним общаемся. Сашко, ну от друга пісня вже, яку почули в ефірі громадського. Самостійно пишеш тексти?
Так, тексти всі самостійно, ну і музику, в принципі, теж.
Інколи... Тобто в тебе такий авторитарний склад групи. Ти вирішуєш, ти пишеш, а хлопці вже собі там грають. То, що ти написав.
Насправді багато пісень є, які на репетиції створюються. Ага. Там імпровізовано, грубо кажучи, там джемсейшн, написали музику, просто почали грати, імпровізувати, щось сподобалось, написали музику, потім я текст зверху написав просто. Ну, бувають такі різні варіанти написання пісень.
Сашко, музика – це ваше основне заняття? Чи чим ви займаєтеся, крім музики?
Так, тільки музикою займаюсь, пишу іншим виконавцям.
А кому пишеш? Ми їх знаємо?
Так, ну, перший альбом паранормальних з тих, що ну, відомі такі пісні, ті, що
а,
я написав.
А, то коли ще там Дорн був?
Так, так, перший альбом саме я працював там. Ну, найвідоміший з моїх пісень «Вставай», наприклад.
Знаю. Тексти, так, і музика?
Так, так.
Ну, добре, ти на цьому заробляєш теж.
Ну, так. Знаєш, аранжування роблю як звукорежисер. Ну.
Можна до цього по-різному поставитися. Не думай, що я там збираюсь лізти в якісь приватні речі, але якщо розглядати оцю галузь як спосіб заробітку, це нормально. В кожній нормальній країні це абсолютно нормально, коли музикант собі заробляє на проживання тим, що грає музику, йому за це платять гроші. Тому це називається шоу-бізнес, ну, в цивілізованій моделі. В нас вона не зовсім працює, ця цивілізована модель. А як заробляє гурт «Арлет», якщо немає правил? В Україні.
Так, правил у нас насправді немає. В мене випадково просто вийшло написати спочатку іншим виконавцям музику і пісні, а завжди хотів створити свою групу і грати рок-музику. Але от спочатку вийшло так, значить, мабуть, так має бути. Тому довгий період часу займався більше тим, що писав, якби. Ну, звичайно, це якби основний. В одному місці заробляємо, в іншому витрачаємо на себе, грубо кажучи, так.
Добре, так. Якщо я не помиляюся, якийсь певний період тому ти виступав також з гуртом «Тартак». Та були такі, такі спроби, коли виконавець однієї з пісень, Андрій Підлужний, він сам з Тернополя походить, не міг приїхати, і ти виходив з «Тартаком» на сцену. Не помиляюся зараз?
Так, правильно. 7 разів я виконував цю пісню.
Не кажучи нікому.
Так.
Ну, знаєш, ті люди, які зараз перебувають на Донбасі, якщо ми говоримо про українських військових, бо вони нас теж чують, вони, напевно, знають цю пісню. От. А не було ідеї якоїсь творчої колаборації ну, з тим же ж таки Сашком Положинським і гуртом «Тартак». Тому що я знаю, що зараз він створює вже другий такий альбом дуетів. Перший у нього називається «Система нервів». Він був там, якщо так, не помиляюся, 2000, по-моєму, другий рік виданий. Тепер вони записали дует з Олегом Собчуком з гурту «Скай». не повіриш, з Павліком Віктором записали теж.
Я знаю, спільно. Я в курсі.
Ти знаєш, ну добре, я іншим розказую.
Слухав.
Вже навіть слухав? От, ну то що, як, не з'явилися думки, можливо, запропонувати Положинському дует?
В мене, ну, ця ідея в голові там сидить давно, тому я думаю, якщо з'явиться пісня, одразу запропоную.
Проблема в тому, що нема пісні?
Ні, не проблема, просто зараз... Зараз дуже багато часу йде на підготовку до виходу альбому і до концерту презентації. Mm-hmm. Я думаю, просто реально дуже складно, коли ти сам цим займаєшся, і підготуватися нормально. Після нього, я думаю, вже будемо думати над іншими.
Я думаю, доцільно проанонсувати, коли відбудеться ваш концерт дебютний. Це буде один концерт чи серія в якихось різних містах?
Спочатку саме київський великий концерт 31 березня Monterey Live Stage на Прорізній 8.
Це хто в Києві нас чує. Дивись, альбом. От вихід альбому для мене завжди це була така загадка, тому що якби ми з тобою там років, наприклад, 8 тому про це говорили, то я би не ставив це запитання. Ну, альбом, значить, назбирали пісні, часто тоді музиканти про це говорили, що це така концепція, все об'єднано в одну концепцію, в одну тематику, і ми там маємо своє бачення. Зараз все дійшло до того, що просто видаються сингли, викидаються в інтернет. І альбом – це така збірка пісень, знаєш, які не мають жодного стосунку одне до одної. В вашому випадку як?
В нашому випадку це альбом. Я просто думав довго над тим, можна видавати сингл за синглом.
І
це, це якби нормально все, але це для слухачів це добре, а для розвитку самої групи це, як на мене, мінус. Тому що коли ти видаєш сингл за синглом, якби воно... Якби,
ну, давай ну, так, знаю, воно крутиться по радіо, по-перше, сингл за синглом, якщо, і буває в чартах.
Але коли ти видаєш альбом, це якби якийсь підсумок для групи, який...
Ну, це для тебе.
Який це, звичайно, для мене і для групи більший плюс. Це дозволяє нам рухатись далі. В плані, ми от написали якийсь матеріал, зібрали його в одну купу, видали, і можемо рухатись далі. Ну, і ми можемо сказати, у нас є там один альбом, вже там далі, там скількись кліпів. А так ми скажемо, у нас там 10 синглів і якось...
Це все одно, що декілька оповідань зібрати в одну збірочку і видати окрему книжку.
Так, щоб показати внукам потім.
У нас все записано на одній студії.
А де пишетесь?
Студія FDR.
Ага.
Наш саунд-продюсер, звукорежисер Ярослав Вільчик, який нас записував, це барабанщик групи «Тартак», до речі. І у нас все якби в одному звучанні, в одній концепції. Тому це...
Слухай, ну я знаю, що певний період хлопці з ФДР, Вадим Карп'як, наприклад, та Рома Кальмук, для тих, хто не знає, я просто поясню, що це люди, які займаються записом різних альбомів, вони продюсували, по-моєму, другий номерний альбом гурту «Оторвальд». Я думаю, ти не образишся, якщо я тобі прямо скажу. Я коли вперше почув, ще тоді ви називалися «Леді Арлет», я собі так подумав, «Оторвальд?» Ні, не «Оторвальд», ну але щось подібне. Ну, бо реально подібне. Що ти на це скажеш?
Мабуть, це через те є якась подібність звучання, тому що одна людина це робила, записувала, продюсувала і так далі. Ну, до цього ж причетний так само Роман Кальмук. Ярослав записав три альбоми «Оторвальда». Ну, звучання там барабанів може бути. Ну, тому, от, можливо, так. Ми спочатку взагалі ж грали там, піано-рок, скажімо так, під фортепіано. Ну, фортепіано, бас, барабани. Ну, без гітар взагалі, коли от починали це все грати. Тому потім, як потрапили на ФДР, ну, може, от і через це вплив. Ми довго шукали студію, щоб якісно записати це все. І в нас от це з третьої спроби вийшло знайти студію, на якій це якісно все буде звучати. Тому так.
Ти чуєш музику команди «Арлет» по радіо?
Інколи чую. Ну, рідко, але чую.
А чому рідко? От, ну, знаєш, тут можна по-різному до цього ставитись, але це питання до себе, тобто, ну, якщо по-чесному зовсім, я там в чомусь недопрацьовую, або хлопці. Чи це питання до ринку, що от такий наш, там, медійний ринок, що такі колективи, як «Арлет», не грають. Натомість «Паранормальних», наприклад, або там «Іван Дорн», це зараз там номер один в Україні, якщо там опиратися на дані «Юни», премії «Юна», яка недавно прийшла.
Не хочу нікого винити, насправді.
Ну, але скажи, як є, просто як ти думаєш?
Мені вже от приємно останнім часом було, що от коли вийшов наш кліп, наприклад, так. Якщо не про радіо навіть говорити, що зараз з'явився канал М2, де українська музика, і наш кліп взяли, і він зараз там в ротації. Mm-hmm. Тому це вже якби великий плюс. І...
На яку пісню той кліп?
«Хто я тобі», що ми слухали.
Mm-hmm.
Другий наш кліп.
Скільки коштує зняти зараз кліп? Та, а як ти думав, ми будемо ставити такі запитання, це важливо.
Цей кліп, взагалі, дякую моїм друзям, це все випадково, ага. Зйомка кліпу, випадково все сталося, вже мільйон разів цю історію розказував. Аня Добриднєва з групи «Паранормальних» подзвонила мені, запропонувала, ну це влітку було, каже, не хочеш завтра полетіти в Албанію? Я такий, ну... А що там робити? Треба було допомогти в зйомках кліпу, ага. Її, саме її кліпу. Ну, я довго не думав, полетів на наступний день в Албанію, знімали кліп Ані, і режисер, який там знаходився, йому сподобалась музика групи «Арлет», він каже, давай там, якщо буде час, мені цікаво, хочу вам щось зняти. Ми ну, набрали там кадрів, зняли, і потім повернулися, коли вже до Києва, вирішили, що якби трохи малувато матеріалу, і дозняли ще на Київському морі, якби, ну, з групою, вже там зробили мінімальний сюжет, ось так у нас вийшов кліп. Тому, ну, бюджет цього кліпу ну, для нас там сильно невеликий, тому ми от ще на кліпи не витрачалися, скажу так, там, можливо, далі буде.
Я думаю, що зараз ми можемо прослухати принаймні фрагмент ще одної пісні від команди «Арлет». Пісня буде називатися «На картах світу». Ми тут зі звукорежисером пошутили до цього, тому що карт, в моєму розумінні, по-українськи, якщо говорити, да, це така машинка маленька. Ну, тобто, або на мапах світу, або на картах, це значить на оцій от картинах, знаєте. Ну, але це такі жарти. Зараз пісня, потім продовжимо общення.
Я знаю точно, так треба змінитись на 180 градусів. Не вистачало нам, і я повертаюсь додому, і я повертаюсь додому.
Потужно. Команда «Арлет», Олександр Коломієць, її вокаліст у нашій студії. У нас лишається буквально там 20 секунд. Сашко, нас чує зараз Донецька, Луганська область. Твої слова на фінал.
Тримайтесь. Зараз, насправді, мабуть, найскладніша ситуація з усіх. Навіть з самого початку, коли вся країна про це говорила, про це думала, підтримувала, зараз стало набагато складніше. Тому... Всім привіт передаю моїм знайомим і друзям, які там знаходяться.
Вони давай з гітарою до них. Ти пообіцяв в ефірі громадського радіо. Это була група Арлет. Спасибо большое. Олег Белецкий і Сергій Стуканов сьогодні провели програму «Київ-Донбас». В 5 часов вечора вторая часть. Всего доброго і пока.
Немає тебе, немає тебе. На картах світу ти чиста, як вода.